Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир. Радио Донбасс Реалии. Добрый вечер, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 16 февраля. Сегодня выпуск вот о чем. Обстрел Покровска и удар по лицею в Енакиево. Как украинские военные наводят «Хаймарс»? Зачем Россия запускает воздушные шары над украинской территорией? Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона сообщил, что Россия готовит новую массированную ракетную атаку на 23-24 февраля. По его словам, ВСУ уже понимают, что представляют из себя такие атаки, когда на страну летело от 115 до 120 ракет. Цитата: «Справимся и с этим днем», — заявил Данилов. Ранее о том, что оккупанты могут совершить массированный ракетный обстрел Украины на годовщину большого вторжения, заявила спикер Объединенного командования «Юг» Наталья Гуменюк, отметив, что это может быть как массированная ракетная атака, так и точечный удар. 16 февраля Россия атаковала Украину ракетами ночью, в отличие от предыдущих дневных ударов. Они выпустили 36 ракет, из которых украинское ПВО смогла уничтожить только 16. Использовались крылатые противокорабельные ракеты воздушного базирования Х-22, против которых, как известно, ВСУ бессильны. Также оккупанты начали использовать воздушные шары с отражателями в небе Украины, которые двигаются по направлению ветра. По сообщению командования воздушных сил, Россия использует шары для разведки позиций украинской ПВО. Обычно за этими шарами идут дроны-разведчики. Сегодня в студии мы будем говорить о том, что Россия готовит Украине на годовщину вторжения 24 февраля. Удастся ли оккупантам нанести ощутимый урон украинской инфраструктуре, которым Путин сможет похвастаться перед россиянами во время выступления перед Советом Федерации 21 февраля? И зачем Россия стянула самолеты и вертолеты к границе Украины, если ВСУ все еще контролирует небо? Сегодня с нами будет военный и политический эксперт Юрий Федоров. Друзья, я напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире, писать в наш Viber, его номер +38 095 151 95 05, и звонить по этому же номеру в Телеграме. Участвуйте в нашем разговоре. Пока что посмотрим о том, что происходит сейчас на фронте.
Бахмут. Армия России в прошлые сутки атаковала Делиевку, которая расположена от Бахмута в сторону Торецка, сообщает Генштаб. Дипстейт отмечает, что неизвестна ситуация на линии Васюковка-Залезнянская. На трассе Бахмут-Славянск российские войска закрепляются и подтягивают туда резервы. В Поросковиевке обстановка по определению Дипстейт критическая, но выбить силы обороны оттуда россиянам не удалось. А вот на трассе Бахмут-Константиновка для агрессора все выглядит хуже. От Ивановского его отбрасывают, силы РФ выдохлись. В самом В Бахмуте, как и раньше, идут уличные бои в восточной части Забахмутки. В направлении Северска агрессор повторил штурмы Федоровки. По западному краю Донецка отбиты атаки Авдеевки, Водяного, Первомайского, Новомихайловки и Марьинки. Дипстейт добавляет к этому атаки на Новобахмутовку, Невельское и Авдеевскую Красногоровку. Лиман Кременная. Россия атаковала здесь в районе Серебрянковского лесничества и в Белогоровке на Северском Донце. Очередную атаку на Гряниковку Харьковской области Дипстейт называет вялой. Отбит также штурм Угледара, Причистовки и Новоселки, ближе к админгранице Запорожской области.
В Покровске от попадания российской ракеты в жилой микрорайон «Солнечный» погибли 3 человека. 11 ранены, один из раненых в тяжелом состоянии. По выводам областной военной администрации, в дом попала ракета реактивной системы залпового огня «Смерч». Дальность стрельбы у этой системы 70 километров. Область в очередной раз призывает жителей эвакуироваться в более безопасные районы. Сейчас мы на ваших экранах видите последствия удара по Покровску, просто по жилому району. В оккупированном Рубежном российские военные, вероятно, квартируются в квартирах гражданских. Местные жители опубликовали видео, где около рубежнянских высоток припаркована военная техника российских войск. Напомню, Рубежная Луганской области сейчас является тылом армии Российской Федерации, но не очень глубоким. Отсюда до самых горячих мест боев под Кременной около 20 километров. И вот как мы видим сейчас на экранах, город, в котором жили десятки тысяч людей до большого вторжения Украины, который входил в агломерацию Северодонецк-Лисичанск-Рубежный, сейчас фактически пустынный. На улицах его нет людей, но вот стоит российская военная техника. В ночь на 16 февраля был нанесен удар по зданию лицея информационных технологий в оккупированном Енакиево Донецкой области. Видео с последствиями этого удара публикуют российские СМИ и телеграм-каналы. На видео, опубликованном, хорошо видно, что целью удара был именно спортзал учебного заведения лицея. На него пришлись основные разрушения. Оккупационные власти региона заявляют, что удар был нанесен установкой «Хаймарс». По карте видно, что до ближайшей точки линии фронта от этого места не менее 30 километров. Ну и вполне вероятно, что действительно удар был нанесен из «Хаймарса», потому что система «Хаймарс» может бить до 80 километров ее дальность удара. Лелека наводит «Хаймарс». Аэроразведчики показали свою работу на фронте Донбасса моему коллеге Роману Погуличу. Операторы используют для разведки, корректировки и целеуказания самый массовый в своем классе украинский беспилотный летательный аппарат «Лелека». Он может залетать вглубь оккупированной территории на 50 километров и обнаруживать цели, в том числе для дальнобойных западных систем «Хаймарс» и М-270. Экипаж, о котором пойдет речь, за год провел около 2000 вылетов, как днем, так и ночью.
Їдемо вночі, тому що задача стоїть першочергова – це моніторинг всього переднього краю. Інша задача – ночі легше виявляти противника, тобто його кількість, його зміни, чи є в нього, наприклад, з попередніми днями якісь зміни в перестановці, зміни положені особового складу і тому подібне.
Взагалі виїжджаємо не лише вночі, днем також. Просто зараз вже ситуація краща, вже більше екіпажів працює. Якісь екіпажі працюють в день, якісь екіпажі працюють ночі.
Противник не спить, і ми теж не спимо.
Або є такий випадок, як зараз, де злітає вороже крило чи ворожий дрон, БПЛА, там може якийсь Орлан. І зараз його будуть відпрацьовувати, по ньому ПВО буде працювати, щоб нас не зачепило. Ми поки що сховаємося.
Ну, завдяки Starlink ми маємо ще один вид зв'язку. Безперебойний, постійний, і він є скритий. Тобто інтернет є інтернет, завдяки інтернету його неможливо не відслідкувати, не прослухати, тому інше. Ну, я, наприклад, зараз вже не бачу нашу сучасну армію, наприклад, без використання Starlink. Тому що це, по-перше, швидкий доступ до інтернету, да, і достатньо. Тобто ми можемо передавати відео, да, там, з камер, з безпілотників, інформацію, повідомлення, пересування противника в певних районах, да, тобто його дії. Ну, все йде за рахунок зв'язку.
Напрямок який?
В день, якщо ти літаєш, ти не можеш дати ту інформацію, яку ти вдаси вночі. Вночі, звичайно, активність противника менше, але вони ведуть свої диверсійні роботи, і ми допомагаємо цим самим нашій піхоті, нашим пасинам, щоб вони знали взагалі, що коїться навколо.
Ще три. Раз, два, три.
Хоча на вулиці темно і візуально нічого не видно, аеророзвідники починають роботу. У цьому їм має допомогти термальна камера на борту безпілотника, завдяки якій мають бачити теплові сигнатури, тобто обриси техніки або взагалі будь-якого тепла.
Ну, кожен день у них все одно руйнується техніка. Мінус один, мінус два одиниці техніки кожен день відбувається. Але вони її теж постійно підвозять. Ну, днем теж знаходимо, але трохи тяжче. Потрібно більше акцентуватися на кожній мілості. А тут, бачите, нікуди дивитися не треба, бо воно саме підказує, де воно знаходиться.
Це БТ-техніка, зараз далеко не можемо сказати, що це точно. Головне, щоб це було не ПВО.
То да.
Так, видите?
Красно,
да. Вот это точно, мальчик. Ну, як я скажу так, якщо ви попрацювали там, наприклад, там півроку, да, то глаз був би набитий, і ви вже вміли б розрізняти, що від чого.
Лиш костри горіть туди.
От коли таке враження, це значить, є прямий огонь десь.
Тепло большого.
Так, да, вон, блін, та ж труба світиться.
Вони переміщуються плюс-мінус кілометр там в сторону. Вони кожен день там, наприклад, по них відпрацювали, щось попали, щось не попали, вони перемістились там.
ПВОшка.
Їхня прийшла в місті.
ПВОшка?
Да.
Та його, що ви зілаєте?
О, є попадання, походу.
Ага. Диміться. Та де?
Там, де танк стояв. Да.
Да.
Мінус танк.
Мінус танк, отлично. Ну, у мене більше 2000 вилітів, в принципі. Трошки є. Кожен день робимо по 5-6 вилітів. Роботи багато, менше її не стає. Скільки б ми не знищували противника, але все одно роботи вистачає. Краще пустити 5 разів безпілотник, ніж пустити групу, яка невідомо куди піде, невідомо на що нарветься. Ось. Ця робота рятує багато життів. Дуже важлива робота. І якби розвідка, коригування, вона впливає кардинально на перебіг подій на лінії фронту. Ось. Ну, зараз будемо працювати, зараз все буде бачити, в принципі.
Вот что-то, смотри, есть попадание какое-то.
Между?
Да, между деревьями.
Первым.
Ох, есть еще очень. Но попал, нет?
Ниже. Я вот один чекаю точно.
Убегает, да?
Да.
Хорошо, ехать. Раз, два, три, да, я передаю, хорошо. Надо их проследить потом.
Слышь, в одной точке 7 танков?
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
Восемь тогда.
Вот. 7 танков в одной точке?
8 танков в одну точку.
7 или 8, да.
7 танків – це багато.
Я вам скажу так, коли був наступ з Ізюма на Кам'янку, там було 47 танків, які йшли колоною. Ну, але все в цілому 7 танків – це дуже багато.
Да. Прорвати лінію.
Але за рахунок, бачите, як тільки відкривається по них вогонь, вони змушені відійти, тому що у них немає іншого вибору. Або вони згорять, або вони встигнуть втекти. Ну, на даний час вони встигли втекти. Ну, ще день не закінчився.
Трансляція
вважається успішним, неуспішним. Як це охарактеризувати?
Ну, це звичайний політ, тобто нема такого поняття, як успішний, неуспішний. Він, кожен політ майже один той самий. Зараз наступний буде продовжувати та ж сама робота і наступний до тих пір, поки вони не будуть знищені.
Можна дати їй трошки менше газу. Трошки менше газу до сили вона отак просто звалиться. І все. Мінус пташка, мінус камера. Мінус розвідка. Пацанам буде від цього не солодко.
Россия, вероятно, стала использовать в войне воздушные шары. Вчера их использование подтвердила Киевская военная администрация. В небе над столицей были обнаружены 6 воздушных шаров, большинство из которых были сбиты. А впервые о шарах стало известно в воскресенье, их засекли над Днепром. Что это за новшество от оккупанта, зачем оно России, какую функцию выполняет, мы обсудим с моей коллегой Татьяной Забаштанской, она гость нашей студии. Таня, привет.
Привет.
Таня, ну расскажи, что известно в целом об этих шарах, что это вообще за вещи, ну и зачем их российская армия стала запускать в украинское небо?
Да, как ты уже сказал, впервые о них стало известно 12 декабря, когда они появились в небе над Днепропетровской областью. И далее, вот с этого дня, с некоторой периодичностью начали появляться сообщения о том, что появляются неизвестные воздушные цели в небе над Украиной. Что нам известно об этих шарах? Мы знаем, что это шары, наполненные газом, диаметром они где-то 1-1.5 метра, на их шнурке прикреплен угловой отражатель, и он, собственно, работает так, что отражает сигнал, и украинская радиолокационная система обнаруживает объект в воздухе. Мы можем сказать, что аэростат — это достаточно специфическая такая система, где нет двигателя, и поэтому шар движется по воздуху, по потоку воздуха, поэтому никак руководить ним нельзя. Также для того, чтобы ним хоть каким-то образом руководить, надо понимать метеорологическую вообще ситуацию.
Розу ветров, да, куда полетит он.
Да.
А зачем их использовать? То есть ты говоришь для того, чтобы, ну вот эти отражатели, да, они достаточно крупные. Мы сейчас видели министра Резникова, он в руках его держит, да, ну он такой достаточно массивный объект. То есть они таким образом, ну, могут изучать позиции средств украинской противовоздушной обороны. Зачем, ну вот это запускается, да? Какую роль может играть эти шары, ну, в ракетных обстрелах?
Да, вот воздушные силы Украины заявляют, что именно они, скорее всего, используются для того, чтобы вычислять украинское ПВО. Также они используют их как, так скажем, ложные цели в качестве дешевого отвлечения внимания украинских сил, так как они достаточно дешевые, и на них не надо тратиться, как там, на ракеты или те же шахеды. И они также могут использоваться для того, чтобы вот истощить ресурсы зенитно-российских войск, зенитно-ракетных войск. Также от эксперта мы узнали, что в российской армии есть 2 подразделения, которые вот используют эти шары. И давайте послушаем, что сказал эксперт нам по этому поводу.
У россиян есть... там в складі їхньої збройних сил, навіть такі 2 спеціальні частини, які цими аеростатами володіють. І виходить, що там просто на них є декілька типів літальних апаратів з різним призначенням. От те, що вчора в теорії могли запустити там тип АУ-23, і в теорії там лише із корисного навантаження тільки ці радіолокаційні відбивачі для тренування розрахунків протиповітряної оборони. В теорії ще є там, не знаю, що потужніші аеростати, ну, потужніші в якому плані, що там в теорії можна нести або навіть невелику апаратуру радіоелектронної боротьби, грубо кажучи, намагатися заглушити нашу протиповітряну оборону. Ну і з тих, що там найбільш потужних аеростатів, які є в росіян, там деякі з них можуть нести або агітаційні авіабомби, ну це авіабомба, яка замість вибухівки має нести роздруковані листівки, ну, з російською пропагандою, ну або навіть малорозмірні запалювальні авіабомби, невеликі. Ну, для ілюстрації, скільки така авіабомба може бути маленькою, ну от із штатних авіабомб на озброєнні Російської Федерації найменше це 2,5-кілограмова протитанкова кумулятивна авіабомба. В принципі, шкоди може не робити, і відповідно навіть таку от штучку можна підвісити під аеростат.
Действительно, новшество. Таня, а есть информация, откуда их запускает Россия на территории Украины?
Точно мы не знаем, но, скорее всего, запускают именно с территории России, так как я уже говорила, есть 2 подразделения, которые занимаются этими шарами. Одно находится где-то ближе к Кавказу, а второе на европейской территории России. И таким образом мы смогли сделать вывод, что, скорее всего, оттуда. Плюс еще играет роль погода, поэтому Логичнее всего, что с территории России запускаются они с подконтрольных, например, россиянам территории.
Ну и вот долетают прямо до украинской столицы. Ну вот отмечу также, что украинское командование воздушных сил особо подчеркивает, что на такие объекты, достаточно простые, не тратятся дорогостоящие средства противовоздушной обороны. Возможно, поэтому они так далеко залетают, пока украинские зенитчики, украинские воздушные силы не смогут избить более дешевыми средствами. Спасибо большое, Таня. Моя коллега Таня Забаштанская была гостем нашей студии. К нам присоединяется военный эксперт и военно-политический эксперт Юрий Федоров. Юрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Юрий, ну и вам переадресовываю вот этот вопрос. Такое новшество, появились вот эти вот воздушные шары. Достаточно вот сейчас часто, да, то есть в воскресенье над Днепропетровской областью в первый раз, вчера опять над Киевской областью и непосредственно украинской столицей. Сообщал Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил, что за этими аэростатами, на которых есть вот эти вот отражатели такие специфические, потом идут беспилотники-разведчики российские. Как вы вот такое нововведение прокомментируете? Это для чего? Для того, чтобы более эффективно бить по территории Украины ракетами?
Ну, в конечном итоге, конечно, именно для этого. Но для начала я бы сказал, что это своего рода может быть и психическая атака. Вы понимаете, появляются вот какие-то загадочные шары в небе. Понятно, что, скорее всего, они летят из России. Значит, возникает вопрос недоуменный, а что это такое? Может быть, там какая-то уж совсем, какое-то совсем опасное оружие, что-то новое придумали эти русские. А если туда бомбу к этим шарам подвесить, вот мы его собьем, значит, эта бомба упадет на чей-нибудь дом и так далее. Вот в информационной войне тут всякие приемы используются. И в частности, вот для того, чтобы еще больше, ну, как бы это сказать, возбудить общественное мнение, заставить его метаться из стороны в сторону, это одна из целей. Но это, конечно, вторично. А первичная цель заключается в том, чтобы вычислить две вещи. Первое – это рабочие частоты средств ПВО Украины, ну, то есть радиолокаторов и радиолокаторов обнаружения цели и радиолокаторов наведения на цель, соответственно, ракет. Это первая цель. Значит, рабочие частоты – это очень большой секрет, на самом деле. Один из самых больших секретов противовоздушной обороны. Потому что если вы знаете рабочую частоту радиолокационной станции, которая занимается поиском целей и выявлением целей, значит, вы можете попытаться эту станцию заглушить. Ну, просто вот глушилку какую-то включить на этой конкретной частоте, то, что называется средство радиоэлектронной борьбы. Но вот в мое время, когда в молодости вот слушать радиостанцию «Свобода» было невозможно, потому что ее глушили. Вот на частоте, на которой шли передачи «Радио Свобода», включали, значит, такие глушилки, и шел страшный рев.
Ну, сейчас вот, такое например, на оккупированной тоже части Донбасса происходит тоже с «Радио Свобода», да, с украинским радио.
Я думаю, да. Вот, тут ничего нового придумать Москва не может. Значит, вот такая вот штука. Заглушать радиолокационную станцию, и тогда, если вы сумели ее заглушить, ну тогда и беспилотники летят уже, оснащенные там теми или иными взрывными устройствами, крылатые ракеты, ну или самолеты могут лететь. Пока вы их не обнаружили при помощи радиолокатора, вот примерно такой, который вот вертится вот на экране видно. Значит, до этого, после этого можно совершенно спокойно лететь и не бояться, что самолет собьют. Следующий момент – это выявление местоположения радиолокационной станции, потому что, ну, наверняка ведь эти шары, они что-то такое передают. Значит, они не просто летят, а они вычисляют. Вот если на шар, ну, на дипольный отражатель пришла какая-то, значит, радиоволна, Ну, значит, пытаться можно определить источник, где, ну, географические координаты источника, откуда эта волна идет. А если у вас много шаров, ну, значит, можно более или менее точно определить координаты одной или нескольких станций ПВО с тем, чтобы по ним ударить в первую радиолокационных станций ПВО, РЛС ПВО, чтобы по ним ударить. Всегда первый удар по ПВО и вообще первый удар по стране, по противнику, наносится по радиолокационным станциям противовоздушной обороны, потому что тогда, ну, вся система ПВО слепнет, ну и противник может делать все, что хочет в вашем небе. Вот примерно такая логика. Я думаю, что шары для этого и запускаются.
Юрий, ну а сколько плюсов в этих шарах, да, и такая примитивная конструкция? Почему раньше их Россия не использовала, как думаете?
По глупости, наверное. Ну, что еще можно ответить? Я не знаю. Вот кому-то пришло в голову, вот давайте попробуем такую штуку. Может быть, это навеяно вот этой историей с китайским аэростатом, который двигался, значит, вот над Штатами летел, потом его там сбили. Потом вообще вот эти появились масса сведений. Я, честно говоря, не очень понимаю, что там происходит с этими аэростатами, которые начинают там над Канадой, их сбили, по-моему, пару штук, где-то на севере еще. В общем, все сейчас обнаруживают какие-то шары в небе, понимаете? Ну, вот не исключено, что в Москве или там где-то, значит, в той военной части, которая занимается этим делом, решили, ну, раз так, значит, можем попробовать запустить против Украины вот какие-нибудь такие шарики. Посмотрим, что получится. Шарики дешевые, их можно много наделать. Ну, вот такая идея, наверное, пришла в голову какому-нибудь неглупому лейтенанту российской службы военной.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона сообщил, что Россия готовит новую массированную ракетную атаку на 23-24 февраля. По его словам, ВСУ уже понимают, что представляют из себя вот такие вот атаки. 14 их уже пережила Украина, если я не ошибаюсь, но были там очень массовые, когда на страну летело от 115 до 120 ракет, ну и по его словам, тоже сейчас будет более сотни ракет. Справимся и с этим днем, заявил Данилов. Ну и в ночь на сегодняшний день состоялась очередная, ну, массированная, наверное, можно ее назвать, ракетная атака. 36 ракет выпустила армия Российской Федерации, украинское ПВО, из них смогла уничтожить только 16. Ну, в частности, потому что использовались крылатые противокорабельные ракеты воздушного базирования Х-22. Против них украинская система ПВО, неоднократно об этом рассказывалось, бессильна на данном этапе. Юрий, ну, два вопроса. Первый. Впервые за долгое время вот Россия обстреляла Украину ракетами ночью, до этого днем, да, стреляли. Почему раньше днем вот эти вот массированные атаки были? Они в обед обычно начинались, да, и к тому времени, когда сумерки уже спускались на Украину, заканчивались. Ну, то есть долетали до цели или были сбиты украинской противовоздушной обороны. Ну, и такой глобальный к вам вопрос. Чего вы ожидаете от России на годовщину вторжения большого 24 февраля? Будет какая-то, ну, такая нехороший сюрприз, как вы думаете, и что это может быть?
Что касается ночной атаки, ну, мне трудно сказать, почему до этого ночью Россия не запускала ракеты. Ночная атака имеет определенные преимущества, если отвлечься сейчас от политической, там, от какой-то гуманной, гуманистической проблематики. Потому что ночью, во-первых, расчеты ПВО, значит, и те, которые обслуживают пусковые установки ракет или средства поражения, и расчеты радиолокационных станций, ночью всегда это психология, так уж так человек устроен. Значит, внимание меньше, но внимание рассеивается, человек больше устает. Может отвлекаться как-то. Ну, в общем, работоспособность, особенно интеллектуальная, у большинства людей снижается. Ну, а вот вы представляете, да, что такое оператор радиолокационной станции? Он должен постоянно очень внимательно следить за тем экраном, ну, как вот на экран на компьютере, вот он должен следить, а какие там точки появляются, какие отметки двигаются. Вот. А если внимание рассеивается, значит, ну, значит, что-нибудь можно пропустить. Вот самые тяжелые смены для, скажем, авиадиспетчеров – это смены, когда, ну вот ночные часы, особенно предрассветные, говорят так психологи, ну я сам я не знаю, никогда не испытывал, а вот психологи утверждают, что предрассветные часы самые тяжелые для человека. Значит, вот в это время вот решили попробовать, как будет, насколько эффективно будет действовать ПВО Украины при ночной атаке. Это первое. Второе, опять же, это воздействие на массовое сознание, на психологию уже, так сказать, нормальных людей, не тех, кто находится на службе и сидит у экранов радиолокационных станций. Опять же, ночью люди ведь спят, значит, а тут воздушная тревога, нужно собираться, бежать в убежище и так далее, и тому подобное. Все это подрывает... Естественно, сказывается очень болезненно на человеке, на его психике, на сознании. Ну, а это одна из основных целей российских вот этих ракетных атак – привести общественное мнение, массовое сознание, если хотите, в Украине, в состояние такого депрессии и одновременно возбуждения с тем, чтобы... Но это, естественно, рассматривается в Москве как способ подрыва идеологической, политической сплоченности общества, готовности к защите и так далее. Ну, всегда удары по сознанию, по психике, они всегда рассматриваются как одна из целей войны. Так что тут я не вижу особых каких-то секретов. Что касается Кремль на годовщину, во-первых, ожидается вот это выступление Путина, тут разные люди по-разному оценивают, что там будет, может, войну объявят, может, там Южную Осетию с Абхазией решит присоединить.
21 февраля послание Федеральному собранию, да, давайте скажем, не все могут знать.
Да, вот это давно ожидаемое, давно откладываемое, долго откладываемое, значит, такое. Но считается почему-то, что оно будет таким вот принципиально важным. Правда, я должен сказать, что любые выступления Путина, которые заранее анонсируются, они всегда, люди уже ожидают, я имею в виду наблюдатели и нормальные люди, ожидают, что он скажет нечто такое, что всех шокирует. Ну, посмотрим, потому что до сих пор ничего нового в последние, как минимум, после того, как он объявил об агрессии против Украины, он, собственно, ничего нового, ничего такого экстраординарного не говорил. Он просто оправдывался все время, почему развязал войну. Оправдывался, видимо, перед своей номенклатурой, может быть, перед самим собой, это другой вопрос. Да что он может сделать? Я думаю, что ничего, кроме ракетной атаки массированной, о которой говорил в том числе и господин Данилов, которого вы упомянули, ничего другого он придумать не может. Точнее, что он может придумать? Он может объявить о каком-то начале какого-то, якобы сногсшибательного такого массированного наступления. А где это наступление может быть? К чему готовиться, если посмотреть на карту, где на те места, где наращивается, местности, районы концентрации, сосредоточения российских войск, это Кременная, теперь последние дни все больше Подсватово, частей соединений российских концентрируется около Бахмута, самое главное, и кроме того, под Бахмутом не так много на самом деле, если верить картам, которые публикуются и в России, и в Украине, Значит, и под Донецком, вот от Авдеевки до Маринки, вот там большая такая концентрация войск. Что касается Запорожья, тут трудно сказать. Вот если посмотреть на дислокацию этих соединений российских, там с десяток бригад примерно находится, но они скорее все-таки, на мой взгляд, такая оборонительная, вот рисунок, вот так, если на карту посмотреть, скорее они предназначены для обороны, ну, на всякий случай, вдруг на ВСУ пойдут в атаку где-нибудь из-под Гуляйполя или из-под Орехова, вот пойдут в атаку на значит, российские позиции, на Мелитополь там, и так далее. Ну, об этом очень много все говорят. Так что я думаю, что он, скорее всего, он объявит вот что-то вроде такого вот массированного, решающего наступления с тем, чтобы, ну, как минимум, я не исключаю, что он в очередной раз скажет, что нужно вот выйти на административные границы Донецкой области, там, отбросить противника из Луганской области, вот что-нибудь в таком духе. Но это вот такая обычная его риторика, обычная его демагогия по этому поводу. Ну и, естественно, конечно, массированная ракетная атака. Ну, тут к этому нужно быть готовым, к сожалению.
А на следующий день после этого выступления Путина, 21 февраля, запланировано внеочередное заседание Совета Федерации и заседание Совбеза Российской Федерации. Это вам о чем-то говорит? Или это снова такая психическая атака, да, элемент, который вы сейчас говорите, запугать, чтобы вот такие были ожидания, да, когда же это все закончится, что же там, какое решение там будет принято и тому подобное?
Ну, смотрите, если Путин решится объявить войну, ну, вот сейчас это специальная военная операция, якобы, но юридически это совершенно неопределенная ситуация. Он может объявить войну, значит, ввести в России военное положение, ну и прочее, все прочее, что юридически, значит, связано с войной. Не со специальной военной операцией, а с войной. Для Украины, я думаю, что никакой разницы это иметь не будет, потому что все, что Путин планировал или может себе позволить, он уже использует. Ну, некоторые люди говорят, что если он объявит войну, то значит, его рейтинг международный или значит, его облик на международной арене еще больше ухудшится, что он оттолкнет каких-то левые силы, которые сейчас занимают нейтральную позицию по отношению к войне, возможно, не буду спорить. Но я думаю, что его это меньше всего интересует сейчас. Ему нужно что-то, что можно выдать за победу. Так что в этом смысле для Украины ничего не меняется. Как были там вот 300 с лишним, а сейчас говорят до 400 тысяч войск развернуто против Украины, уже на территории Украины, собственно, находятся, на оккупированной, возможно. Ну, что еще он может сделать? Там мобилизацию объявить. Но опять же, мобилизация, она и так проводится, и тут юридически это никаких проблем, собственно, опять же, для Украины не создает, потому что все, что можно, всех, кого можно мобилизовать, всех Путин и так мобилизовывает. Или мобилизует, как правильно, не знаю. Так что все это, а масштаб мобилизации определяется пропускной способностью мобилизационной системы. Ну, говорят, что она рассчитана там на 150 тысяч человек в 2 месяца, что-то в таком духе. Но это по тем данным, которые, ну, по параметрам, которые используются во время вот этих осеннего и весеннего призывов. Там, ну, примерно, значит, вот, ну, да, максимум где-то вот под 150 тысяч призывается каждый призыв. Ну, вот теперь смотрите, если призыв будет объявлен где-то весной, весенний призыв, он обычно где-то в конце марта его объявляет, по-моему. Значит, до этого, да, он может объявить, ну, зимний призыв, осенний призыв прошлого года, он уже, значит, пошел в войска, значит, теперь он может объявить какой-то там новый призыв уже не срочников, а вот в рамках этой частичной мобилизации или объявит полную мобилизацию. Вот введение военного положения, объявление войны позволит ему объявить полную мобилизацию. Но опять же, на практике это ничего нового, ничего такого дополнительной опасности для Украины, я думаю, не создаст, потому что, ну и до сих пор всех, кого он хочет, ну, точнее, генералы вот ему говорят, что нужно там призвать еще 10 тысяч, еще 20 тысяч и так далее. Ну, он, значит, жмет плечами и говорит, ну, призывайте. Вот так. Никакой другой, на мой взгляд, ничего такого принципиально нового Путин объявить не может. Но может в очередной раз там погрозить Западу ядерным оружием. Но на Запад это уже какого-то впечатления особого не производит, по-моему.
Да, ну вот мы с вами гадаем, да, ну и есть обратная сторона у этого всего, ну, допустим, если озвучит какие-то цели Владимир Путин конкретные, да, там, захватить всю Донецкую и Луганскую области, повторит это в очередной раз, ну, тогда надо будет следить, да, то есть он обратит на это внимание, все будут тогда смотреть, а почему же не получается ничего сделать? Ну, и та же мобилизация, она тоже может как-то негативно отразиться на его рейтинге, то есть надо будет как-то российскому президенту между капелек пройти. Юрий, я хотел к вас еще такой вопрос задать. Мы вот вчера планировали обсудить с другим военным экспертом сообщение американского издания Financial Times со ссылкой на свои источники с разведданными. Там сообщили, что Россия накапливает авиацию вблизи границы с Украиной, и подытожили журналисты, что это может говорить о том, что агрессор готовится задействовать свои самолеты и вертолеты для поддержки наземного наступления на Донбассе, которое пробуксовывает. По данным Financial Times, именно страх перед новой фазой войны России против Украины воздушный побудил западных союзников Киева отдать приоритет поставкам средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов вооруженным силам Украины. До этого, по данным Financial Times, Россия боялась использовать широко самолеты и вертолеты в войне из-за страха перед украинскими ПВО. Но сейчас вот подогнали и ну, большое количество военного парка, военного флота к границам с Украиной. А что поменялось, как вы думаете, зачем вот это все сосредотачивается? И истребители, я так понимаю, и военные вертолеты у украинских границ. Ну, украинская система противовоздушной обороны только лучше за это время стала. Нет, тогда зачем ну, на них рассчитывать? Как вы думаете?
Ну, давайте разделять самолеты и вертолеты. Вертолеты, ударные вертолеты, это вертолеты огневой поддержки войск. Значит, они используются, вот если идет в атаку какая-то танковая там группа или бронетанковая группа, значит, перед ними или ну, где-то в этом районе над ними летает, летит вертолет, который снаряжен ракетами, управляемыми, неуправляемыми, которые должны поразить либо вражеские танки, танки противника, либо значит, какие-то опорные пункты обороны, там, где могут находиться люди с противотанковыми средствами. Вот предполагается, что такие вот воздушные поддержки, прежде всего поддержка вертолетами, именно вертолетами, а не самолетами, она очень важна. Ну, вертолет, значит, ракеты, которыми стреляет вертолет, они могут, ну, это, в общем, на 10-12 километров, они могут лететь более или менее точно попадать. Ну, неуправляемые они вообще не попадают, там, попадают туда, куда им самим хочется попасть. А управляемые ракеты, ну, они там относительно точные. Значит, это, да, это обычно свидетельство того, что страна или там армия, вооруженные силы готовятся к наступлению. Причем наступлению, которое осуществляют сухопутные войска, ну, вот, значит, вертолеты над ними должны летать. Это очень опасное занятие для вертолетов, потому как против, они же медленно летают, вот на экране видно, летит не очень высоко, летит довольно медленно, значит, это ну, такая очень уязвимая цель даже для стингеров. Ну, их, значит, можно сбить из стингеров, из там, ну, а уж более эффективные, более такие изощренные системы противовоздушной обороны, они их сбивают более или менее легко. Кстати, вот если, там, скажем, возвращаться к этим воздушным шарам и выявить, с их помощью выявить, если будет выявлено вот эти рабочие частоты радиолокационных станций, значит, для того, значит, в этом случае можно какую-нибудь систему радиоэлектронной борьбы. Ну, это такая вот глушилка такая, которая ездит с места на место. Вот ее можно, значит, где-то расположить, попытаться заглушить вот радиолокационные станции Украины, которые будут эти вертолеты сбивать. Но авиация, то есть истребители-бомбардировщики и фронтовые бомбардировщики, ну, это совсем другое дело, это удары по системе обороны противника. Но обычно вот такие авиаудары наносятся перед движением, перед тем, как начато движение сухопутных войск. Вот если это ракетные удары и удары авиационные. Ну, опять же, это свидетельство того, что Россия готовится к наступлению. Ну, насколько эти данные о концентрации российской авиации, насколько они достоверны, вот тут сказать трудно, потому как вроде бы, вот если я правильно понимаю, то в этой статье есть ссылка на источник из Украины. Вот какой-то, значит, военный чиновник, так, по-моему, их называют. Или, ну, official, это скорее не чиновник, это, значит, официальное лицо. Значит, вот он якобы вот такую вещь сказал, даже назвал там цифры 300, по-моему, и 400. Если говорить о вертолетах, то ударных вертолетов вообще в России 400 единиц было до начала войны. Ну, или там 399 их называли, вот эти К и К-52, и МИГи некоторые различных модификаций. Значит, что они, все свои ударные вертолеты перегнали к границе, ну, тем более, что значительно, ну, не так мало этих вертолетов позбивали, позбивало ПВО Украины за последний год. Так что вот эта цифра, она некоторые сомнения вызывает. Что касается самолетов, ну, самолеты, да, самолетов было довольно много, вот этих истребителей-бомбардировщиков, или, значит, как их называют еще, фронтовые бомбардировщики, ну, их было довольно много, их несколько сот, значит, их можно перекинуть. Но тут вопрос опять вот в чем, а боевые экипажи этих самолетов и вертолетов, вот это очень уязвимое место в российской авиации, потому как, ну, самолетов довольно много, а вот экипажей, которые способны вести боевые операции на этих самолетах, их гораздо меньше. Ну, по крайней мере, так говорили. И этим объяснялось, в частности, то, что Россия очень, как бы, осторожно использовала боевую авиацию в первые дни войны очень активно, а потом, когда начали сбивать самолеты, ну, уже тогда стали очень осторожно использовать. Так что посмотрим. Если эта информация правильна, да, это подготовка к наступлению сухопутных войск, видимо, достаточно такому массированному.
Ну и отчаянная ситуация, я так понимаю, потому что, ну, действительно, вы вот описали ситуацию, да, что и из иглы, и из стингера можно сбивать вот эти вот все вертолеты, и неоднократно это демонстрировали украинские защитники, да чуть ли не каждый день сейчас или под Угледаром, или под Бахмутом сбиваются российские вертолеты. И последний к вам вопрос, Юрий, я вот сейчас попрошу коллег показать карту боевых действий, точнее, изменений территориальных, так сказать, контроля в Бахмуте за последнюю неделю. Там, судя по всему, демонстрируется, ну, героизм и какая-то феноменальная просто устойчивость. Украинские защитники вот держатся позиции ВСУ на трассе Бахмут-Константиновка. Прорываются россияне к Ивановскому для того, чтобы перерезать уже трассу, по которой питается украинская группировка. Но все это у них не получается. И даже проект Deep State сообщает, что отодвигают российские войска от этой линии. Я так понимаю, что Путин очень хотел бы, чтобы к 21-му был захвачен Бахмут, но ВСУ держится. Ваша краткая оценка ситуации в Бахмуте, благодаря чему ВСУ держится и удастся ли, придется ли отступать оттуда Украине?
Отступать придется в том случае, если будет перерезаны две трассы. Одна идет ТМ-03, она идет с северо-запада, к Красной горе, но не доходит до Красной горы. То есть она-то, магистраль идет до Красной горы, а я так понимаю, что в районе, не доходя до Красной горы, в районе Орехово-Васильевка, там уже по таким местным дорогам, просто это даже по проездам между улицами и так далее, идет снабжение группировки ВСУ, которая защищает Бахмут. И Ивановская тоже там вплотную подошли, к западу от Ивановского, тут видно хорошо на этой карте, подошли к дороге, которая связывает Бахмут с Константиновкой. Тоже дорога, по которой идет снабжение войск. Тут военная логика очень проста. Если дороги эти перерезаны, есть еще одна маленькая дорога, такая уж совсем плохонькая, которая идет из Бахмута в Часов-Яр. Здесь ее не видно на этой карте, но она есть. Но эта дорога гораздо менее такая, ее пропускная способность, видимо, намного меньше, чем шоссейные дороги, идущие на Константиновку. Если эти дороги перерезаны, тогда придется уходить. Но тут ничего не сделаешь, потому что без боеприпасов, без снабжения воевать невозможно. Особой какой-то трагедии в этом я не вижу, потому что, правда, понятно совершенно, что под Бахмутом перемалывается живая сила противника, это естественно. Тут коэффициент, видимо, судя по данным, есть данные, опубликованные 2 февраля в «Нью-Йорк Таймс», там рассказывается о том, можно посчитать, какие средние ежедневные потери были у русских войск за последние 3 месяца. Безвозвратные потери больше 1000 человек. Но это убитые, раненые, там, пропавшие без вести и так далее. Важно, что они просто уже ушли из вооруженных сил и, соответственно, опасности не представляют. Потери ВСУ, судя по, опять, тут, правда, уже по русским данным, они могут быть завышенные, но, тем не менее, по русским данным, если верить Шойгу, он 7 февраля говорил о том, что за январь месяц безвозвратные потери ВСУ составили 6500 человек. Это много, но если пересчитать на ежедневные потери, получается около чуть больше 200 человек. Потери ВСУ 5 раз меньше в среднем за последние месяцы боев, 5 раз меньше, чем потери русских. Простая логика подсказывает, что пока это соотношение сохраняется, бой, защита Бахмута, сражение, битва за Бахмут, она... с военной точки зрения.
Оправдано. Спасибо большое, Юрий. Да, поджимает нас время. Спасибо вам за интереснейший разговор. Юрий Федоров с нами был, военный политический эксперт. Спасибо за ваше время. Идем дальше. Россиянки массово едут рожать в Аргентину. По данным миграционной службы страны, каждый день в аэропорту Буэнос-Айреса регистрируется 30 женщин на последних сроках беременности. Местные власти вначале даже начали расследование, не стоит ли за этим какая-нибудь преступная организация, которая привозит российских женщин в Аргентину. Однако оказалось, что все куда проще. Рожденный на территории Аргентины ребенок сразу получает аргентинское гражданство. И это позволяет его родителям также стать гражданами Аргентины в сжатые сроки. Моя коллега Анастасия Середа изучила, зачем россиянам такая схема. Она с нами по скайп-связи. Настя, привет.
Привет.
Настя, во-первых, откуда, почему мы можем говорить о том, что действительно едут россиянки рожать в Аргентину для того, чтобы получить аргентинское гражданство? Почему именно Аргентина, да, ну и сколько, о каком количестве вообще женщин идет речь?
Ну, миграционная служба страны заявила, что за 3 месяца к ним в страну прилетело около 6 000 россиянок, и все они на последних сроках беременности. А до этого, там, за прошлый год их было 22 000, половина из которых тоже была беременная. И тоже это такой себе лживый бизнес туристический. Они прилетают туда вроде как жить, да, чтобы там получить паспорт. А получается, что они рожают, это дает возможность им получить паспорт для ребенка и потом через там на протяжении 2 лет получить паспорт для родителей. Вот сейчас мы видим как раз картинку, да, как россиянок задержали в аэропорту. Причем они так возмущались, как же их так могли задержать, а в принципе за что? Вот. Ну а власти Аргентины говорят: ребят, да мы не против, вы прилетайте к нам, но вы же понимаете, вы сейчас прилетите, родите здесь, а потом с нашим паспортом уйдете в другую, ну, по миру пойдете, а нам нужно отвечать, это же наш паспорт. Поэтому, если вы дадите нам гарантию, что вы останетесь у нас здесь жить, то хорошо. Если нет, тогда извините, мы в такие игры не играем.
Это стоит каких-то денег? Ну, вот эта вот вся схема, да, услуга, если так можно сказать.
Я скажу так, у них там все настолько налажено, что люди, которые туда приезжают, не зная языка, там могут воспользоваться услугами специальных компаний. Я даже находила такие парочку в Инстаграм, где то, что вам нужно, это заплатить. Стоимость родов от $700 и где-то до 2500, но это только оплата услуг клиники. Врачи, содержание, это все отдельно надо оплачивать, но зато там и условия шикарные. Там считай, что там отельный номер. Но можно родить бесплатно. Для этого есть государственные клиники. И все, что нужно, это там обратиться к ним. Вот. И, конечно, родить не в таких условиях, без переводчика, возможно, самим потом поморочиться с оформлением документов, но сделать это можно.
Настя, я, может быть, прослушал. А скажи, как ты вообще на это обратила внимание? Как ты узнала, да, вот о наплыве российских женщин в, ну, латиноамериканскую страну?
Я скажу, что об этом в пятницу заявила их министр о том, что представитель миграционной службы о том, что как бы, ну, чересчур много вас, ребята, по 30 женщин каждый день прилетает, и это нонсенс, мягко говоря. Вот, и еще подписано на одну женщину, сейчас мы послушаем, что она говорит по этому поводу, тоже россиянка, которая говорит, что я хотела рожать в Америке, но не дали визу, и попали в Аргентину. И дешевле, но возможности паспорта те же.
Вот давайте. Друзья, я хочу сказать, что у нас все хорошо. Так же хорошо, как было неделю назад. Ничего совершенно не поменялось. Мы все еще растем, мы все еще ждем, мы все еще готовимся рожать здесь, в Аргентине.
Ну, например, друзья, я похожа на родившую женщину. Я похожа на родившую женщину? Да, вроде еще беременная.
Я похожа на женщину, получившую ВНЖ?
Нет, потому что я еще не родила.
Я похожа на уехавшую из страны женщину, родившую ребенка?
Вроде еще тут.
Какие могут быть вопросы относительно меня? Скажите, пожалуйста.
Ну, такая волнуется. По ней видно, что она волнуется. Ее этот вопрос интересует, потому что ей скоро рожать, а если Аргентина ее выдворит, то придется рожать в России. Не дали же ей визу в США. А у них все заплачено, за все заплачено.
Настя, ну и были ли какие-то уже инциденты с действительно высылкой, да, депортацией? Что-то об этом известно? Ну, ставила, да, аргентинские миграционщики, как бы условия, да, определенные, которые ты озвучила. Ну, а высылают?
Скажу так, 6 россиянкам было вынесен вердикт о депортации, но они отсудили себе право родиться в Аргентине, потому как считают, что, ну что здесь такого, они же прилетели, вот, и там за деньги все, что захотите, вам сделают, это во-первых, а во-вторых, надо понимать, что это все делается не очень быстро. Заявление о том, что россиянки рожают массово в Аргентине для получения паспорта, там, об этом стало известно, образно говоря, дней 5 назад, вот, и по процедуре лишить их возможности или гражданства тех уже, кто получил его, это тоже не так быстро. Но плюс в том, что власти Аргентины этим уже заинтересовались, и в будущем если грубо говорить, это лавочка для россиян, которые хотят родить там за пределами России, да, и дать своим детям возможность путешествовать по миру без санкций, ну, она может скоро прикрыться, и они это прекрасно понимают. Поэтому выбирают для себя такой путь, что если можно сейчас, да, прыгнуть в этот последний вагон, надо родить, а потом вместе с ребенком там получить свой паспорт, не российский уже.
Спасибо большое, Настя. Анастасия Середа была вместе с нами, моя коллега. Спасибо за участие, за включение. Наша программа заканчивается. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, звукорежиссер этого эфира Вячеслав Киришун, видеорежиссер Игорь Исхаков, оператор Илья Ильченко, Татьяна Якубович, Александр Демченко, Александр Портян, Владислава Савкова и Наталья Неделько готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг. И подписывайтесь на наш телеграм. Ссылка на него в описании к этому видео и в чате в YouTube. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».